Я очень рад быть с вами сегодня при моей загрузке и так далее. Я благодарен Богу, что смог выкроить время и приехать к вам. И хочу сегодня поделиться с вами наставлениями из книги «Притчи», «Притчи Соломона». Но прежде чем я прочитаю вам стих, я хочу задать, чтобы вы подумали над следующим вопросом. Что важнее в духовной жизни? Молиться или читать Библию? Как вы думаете? Сложный вопрос, не правда ли? В современном христианстве, к сожалению, пожалуй, преобладает вот эта вот струнка внутренних ощущений. И поэтому я не удивлюсь, если услышу больше ответ молиться, нежели читать Библию. Библия – это что-то сложное. Там как начнешь читать, понимаешь, где-нибудь там книгу «Паралипоменон». Кто читал первую «Паралипоменон»? Вы знаете, что составляет, из чего состоит первая «Паралипоменон», большая ее часть? Имена. Ну и что? И читаешь, как телефонный справочник. А тут нужда. Понимаешь? Нужда есть. Работы нет. А что мне какой-нибудь там ее хананил? Конечно, молиться, да? Давайте посмотрим, что говорит Соломон. Давайте посмотрим слова Соломона, записанные в книге «Притчей», 28 глава, 9 текст. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, как сказано, того и молитва мерзость». Вы понимаете, что происходит? Как это чья-то молитва может быть мерзостью? Представьте, что это за Бог? Если ты молишься, он говорит: мерзость. Ну, для того, чтобы понять весь смысл этих слов, надо разобраться прежде всего в том, что означает понятие мерзость. Потому что в этом ключ. Потому что в нашем понимании у каждого из нас есть определенные вещи, от которых нас может тошнить, да? Слабонервные, закройте глаза. Мерзость, правда? У меня не от этого тошнит, но от этого. Наши советские воспоминания, да? Закрыть. Но это ли я почему говорю, неужели Бог чувствует от чьей-то молитвы к нему вот то, что мы чувствуем, когда видим эти картинки? Понимаете? Что такое мерзость в Библии? Оказывается, не это. Оказывается, не это. Давайте посмотрим, что нам пишет книга Второзаконие, 27 глава. Проклят тот, кто сделает изваянный или литой кумир. Мерзость перед Господом. Воспроизведение рук художника и поставит его в тайном месте. И весь народ возгласит и скажет аминь. Вот оказывается, что такое мерзость. То есть мерзость – это не то, от чего у нас вызывается рвотный рефлекс. Мерзость в Библии, вот это слово еврейское «тоева», всегда прямо или косвенно говорит об идолопоклонстве. Давайте посмотрим еще один текст. Вот что говорится нам в 4 Царств, 23 глава. И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Аммонитской, и Хамосу мерзости Моавитской, и Милхому мерзости Аммонитской осквернил царь. То есть вы понимаете, Библия очень последовательно говорит, что мерзость – это иные боги. То есть, если нам вернуться к нашему изначальному тексту, то, оказывается, станет все понятно. Тот человек, который отклоняет ухо свое от слушания закона, того молитва фактически идолопоклонство. Вот и все. Бог не гнушается человеком, но человек, который не желает слушать закон, просто своей молитвой стучится не в ту дверь. Вы знаете, этот стих из притчи Соломона очень важный. У кого из вас были верующие родственники, родители, дедушки, бабушки, кто угодно, верующие, но не верили в субботу и другие истины? У кого? А как часто вы задаете себе вопрос? И мне часто приходится этот вопрос выслушивать у людей. И это серьезный вопрос. Хорошо, я сейчас узнал об истине, о субботе. А моя мама, царство ей небесное, была искренняя верующая православная. Она меня молиться Богу научила. И поэтому я пришел на эти библейские курсы. Ну вот умерла она, не знала этого, неужели ей не спастись? Слышали такой вопрос? Задумывались вы над таким вопросом? А вот вам ответ. Понимаете, в мировой юридической системе всегда было такое. Незнание закона что? Не освобождает от ответственности. У Бога не так. У Бога человек становится ответственным, когда он принимает сознательное решение и отказывается слушать истину. То есть, видите, написано, отклоняющий, не знающий закон, а отклоняющий ухо свое от слушания закона. Если при этом молится, то он подобен идолопоклоннику, потому что молитва его не туда идет. Не туда она идет. Понимаете? Это очень существенно. Это показывает, насколько Бог справедлив. Бог никого не отвергает. Но если человек отказывается слушать его закон, то Бог ничем помочь ему не может. Вы знаете, часто приходят люди из церквей харизматического направления и спрашивают, адвентисты, а почему у вас нет исцеления? Как вы думаете, правильно это утверждение или нет?
Правильно.
Абсолютно неправильно. Да, я вам скажу, что они хотят сказать. Они хотят сказать, что у адвентистов нет этого шоу, где вот это вот выходят на сцену, давайте, приходите. Я вам потом, раз выходят люди, этот проповедник на лоб им руку кладет, этот падает навзничь на спину. Вот оно исцеление. Да, у адвентистов нет этого шоу. Но вопрос, называется ли это шоу исцелением? Или это подмена понятий? Или это подмена понятий? Да. Библия говорит, если болен, помните, как сказано у Якова? Что дальше сказано? Призови пресвитеров церкви. То есть не выйди на сцену перед единоличным проповедником, а призови несколько пресвитеров церкви. Что дальше сказано? Помолятся. Ничего о руках не сказано. Помажут елеем. Аж как происходит исцеление, помните? Нет, как сказано? Молитва веры исцелит. Бывает? Бывает. Есть свидетельство. Масса свидетельств. Но ограничивается ли исцеление этим? Нет. Читаем про исцеление. Читаем в книге Исход, 15 глава и 26 текст. Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога своего и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то я не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь. Как Бог исцеляет? Скажите, на основании этого текста, как Бог исцеляет? Он дает заповеди. А в этих заповедях кое-что есть не только, как часто люди понимают себе, что это исключительно какие-то правила и ритуалы. Да? В этих людях, в этих заповедях содержатся многие другие важные принципы, в том числе и принципы здорового образа жизни. И поэтому какой смысл вот это выходить и кричать: «Возложите на меня руки, потому что у меня холестерол 400. Может, надо спросить, а что вы кушаете? Если вы каждый день любите кушать сало, то неудивительно, что у вас холестерола 500 будет. Правильно? Потом будете шунтирование делать и так далее, и так далее. У Бога же все прописано. Понимаете? А если мы отказываемся это слушать, то все эти молитвы, знаете, на что похожи? Они похожи на то, как сегодня лечат тех, у кого нет медстраховки. И человек приходит в скорую помощь, у него нет медстраховки. Естественно, кто будет разбираться, делать все анализы и выяснять диагноз? Болит? Болит. Окей, пощупали так, на тебе тайленольчик. А вы знаете, что большинство именно этого хочет? Болит голова, я съем тайленол. Не будем разбираться, зачем. Вот на работу завтра идти. Тайленол глотнули, а уже через какое-то время не помогает. Будем брать Вайкодин. Пришли к врачу: врач, у меня такие головные боли, дай мне Вайкодин. На тебе Вайкодин, потом будет оксикодон, потом будет героин. Понимаете? Потому что без знания закона, без слушания рекомендаций Божьих, мы только лишь реагируем на симптомы. А Бог желает лечить нашу болезнь, а не реагировать на наши симптомы, которые являются временными. Я вам скажу больше. Почему молитва тех, кто не слушает закон, это идолопоклонство? Есть кое-что про идолопоклонство, что мы не знаем. Мы зачастую думаем: ну кто у нас сегодня в идолов верит? Все мы верим в Иисуса, все хорошо, но есть одна вещь в идолопоклонстве. Я этим серьезно занимался в вавилонской, хеттской, египетской мифологии. И у каждой из этих народов есть свои боги, но есть одно общее между всеми богами. Вы знаете, что все эти боги колдуют. Заклинания произносят. В этом их сила. То есть, понимаете, что интересно? Вот все эти боги, видите, как их изображают? То телец, то еще что-то. То есть, им человек в своей голове, изобретший их, естественно, под влиянием сатана, придает определенные человеческие формы. А почему? А потому что язычники не верят в то, что эти боги всемогущи. В мифологии про этих богов сказано, что они просто знают заклинание, которое надо сказать, чтобы то или иное было. Понимаете? Та же самая идеология сегодня есть у Гарри Поттера. Понимаете? Чем Гарри Поттер силен? А тем, что он знает то заклинание и это заклинание. Вы понимаете, что говорит нам премудрый Соломон? Если мы не слушаем закон, то когда нам припекает, и мы начнем молиться, как по нашей, как говорится, пословице, як тревога, то до Бога, то наша молитва будет просто не общение с нашим небесным Отцом, который любит нас, ценит нас, знает, пересчитал все волосы на нашей голове. А это будет просто набор заклинаний. Понимаете? Понимаете, почему не будет работать? Потому что Бог желает общения, а не желает, чтобы мы к Нему относились, знаете, чтобы мы Его использовали. Знаете, как часто в супружеских взаимоотношениях приносит муж цветочки. Дорогая, я тебя так люблю. Жена уже знает, на чего надо. Понимаете? И что это? Это симптом. Это называется симптом дисфункциональной семьи. Почему? Потому что при всем том, что, конечно же, семья – это и отношения интимного плана, и без них семьи нету тоже, не поймите меня неверно. Но есть что-то более. Потому что должно быть единение духовное, единение характера. А единение невозможно без общения, без взаимопонимания, без умения выслушать, понять или прочувствовать. Если этого нет, то нет. Понимаете? Один рабай написал как-то в книжке, чем отличается любовь от похоти. И он говорил об интиме. И он говорит так, любовь – это когда друг другу отношения приносят радость и удовольствие. А похоть – это когда один за счет другого хочет бесплатно прокататься. Вы знаете, часто наши отношения с Богом принимают форму похоти. Он нам нужен, когда нам от Него что-то надо. Понимаете? В этом проблема. Как часто именно так мы относимся к Богу? Когда нам что-то от Него надо. А Бог же создал нас для любви, а не для того, чтобы стать чем-то, что удовлетворяет наши эгоистичные потребности. Понимаете? И поэтому молитва – это результат отношений. А отношения – это результат знания. А знания мы можем получить только, если мы будем знать о Боге так, как это открыто в его откровении Библии. А если мы Бога не знаем, тогда наша молитва – это чистой воды манипуляция. А это заклинание. Потому что цель заклинаний, идея заклинаний, философия язычества о том, что вот эти вот противные рожи, которые сделали и изваяли эти языческие художники, они, оказывается, имеют доступ в мир магии. И вот это вот заклинания, которые они знают, вернее, рожи-то они, в общем-то, металлические или деревянные, а вот знают жрецы, там, шаманы и так далее. Это попытка сманипулировать ситуацией, чтобы получить то, что надо. Поэтому, вы помните в историю с Валаамом и Валааком, когда Валаак, язычник, понимал только так, что если этот Божий пророк, то значит Валаам может и знает, как поманипулировать Богом Израилевым так, чтобы Израиль был проклят. По-другому нет. Но вот это-то и есть мерзость. И результатом этого является то, что мы можем стучать и рваться всю нашу жизнь не в ту дверь, где ожидает Бог. Потому что дверь к Богу открыта. Через нее рваться не надо. Надо лишь только установить отношения с Богом. Все, и дверь открыта. К нему дверь, он не Бог, не начальник, которому надо записываться на прием. Его двери открыты, каждый день и каждый час он готов нас принять. У него нет очереди. Поэтому не надо рваться там, где его нет. Потому что это ведь, даже если на какой-то короткий момент поможет, но в перспективе долгосрочной, в которую входит план Божий каждому дать вечную жизнь, это ведь не поможет. Интересно, что же делать? Что же нам делать? Ответ простой. Написано, кто отклоняет ухо от слушания закона, то молитва будет мерзость. Соответственно, чтобы молитва была не мерзостью, что нужно сделать? Обратно, преклонить ухо к закону. Как? Очень просто. Вот как описывается нам в книге Неемии, 8 глава. Когда наступил 7 месяц с 1 стиха, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездры, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедал Господь Израиль. Что дальше происходило? «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, все, которые могли понимать, и уши всего народа были что?» Преклонены книге закона. Как часто мы читаем книгу закона. Она нам кажется непонятной, она нам кажется трудной. Мы зачастую привыкли пользоваться наборами заученных стихов. Я говорю о христианской жизни. Но я вам скажу, да, если мы пришли только и познакомились, то, естественно, с чего-то надо начать, да? Когда приходишь, приезжаешь, начинаешь учить английский, учишь какие-то элементарные вещи, постепенно нужно расти. Чтобы заговорить, надо расти за эти элементарные вещи. Точно так же и здесь. Я встречаю человека, который нуждается в Боге, я ему скажу стих. Мы посвящали сегодня Давида, и у него пусть будет один стих. Но я надеюсь, что маленький Давид созреет до того, что пойдет дальше этого одного стиха. И что он будет знать, в конце концов, что это книга Иисуса Навина. И прочитает эту книгу. И не только книгу Иисуса Навина. Прочитает всю Библию. И не один раз. 22 июня 1991 года я заключил завет с Богом через водное крещение. И я на всю оставшуюся жизнь запомнил слова старого проповедника, которому тогда было уже 83 года. И он, у нас было 70 человек тогда на реке Днепр возле Московского моста. И он сказал: читайте Библию, читайте Библию. Я принял крещение, говорил он про себя, 65 лет назад тогда. И с тех пор я прочитал Библию более 100 раз. И говорит, всякий раз, читая текст Священного Писания, я открываю в нем что-то новое. Да, будут вопросы. Кому-то из сидящих здесь, может быть, думается, хорошо ему, он тут доктор богословия, понимаете, а у меня, я читаю этого, не понимаю этого, не понимаю этого, не понимаю. Как быть? Я вам дам ответ. Продолжайте читать. Продолжайте читать, продолжайте читать. Естественно, не сидя в заперти дома. Потому что, вы видите, здесь читалось перед собранием. То есть здесь важно общение. Очень многое открывается через общение с верующими. Одиночки сатана нас может поглотить в нашей собственной депрессии от того, что мы не понимаем. Вы думаете, я знаю все, о чем говорит Библия? Уверяю вас, и я не знаю. Я не стесняюсь ответить. Знаете, есть пасторы, проповедники, которые говорят, задают им библейский вопрос. И он что-то такое сморозит. А бы не показать перед членами церкви, что он не знает. Господь мне дал хороших учителей, благодаря которым, если мне задают вопрос, на который я не знаю ответа, я скажу, я не знаю. А знаете, почему я не боюсь сказать «я не знаю»? А потому что за 23 года в церкви Господь мне дал уверенность в том, что если я чего-то еще не знаю, то я обязательно это узнаю. И я хочу свидетельствовать вам об этой уверенности. Причем некоторые вопросы, которые я не знал, я бывало не знал и думал на них по 7-8 лет. А потом открывалось. И это вырабатывает доверие, вы понимаете? Наше общение с Богом – это процесс постоянного роста. Знание побуждает, взращивает доверие. А если мы не хотим знать, то мы никогда не будем доверять. А если мы никогда не будем доверять, то мы никогда не научимся молиться. Поэтому хочу оставить вам пожелание. Тоже из книги Иисуса Навина. Бог, важно знать, видите, я Давиду прочитал 9 стих, а это 8 стих. Я надеюсь, что когда-то Давид узнает и о 8 стихе. Но тут важно, я вам скажу, важно, чтобы мой опыт, у меня всего один ребенок, всего один. Я не знаю, как Бог даст. Но факт в том, что многие из вас, конечно же, опытнее родители, чем я. Но я вам скажу из моего такого маленького куриного опыта в этом вопросе. Я решил с самого рождения ему дать слушать Библию. И мы с ним... Когда я дома, каждый день проводим такой девоушен. Причем мы с ним слушаем Тору на иврите. Для многих из вас это кажется чем-то таким. Я не говорю, чтобы вы это делали, понимаете. Но вы знаете, он понимает. Он начал уже... где-то в месяцев 4-5 понимать, когда читается Библия. Понимаете, он, конечно же, не понимает слова. Каждое слово он не будет понимать еще долго, во-первых, но он понимает, что это Библия. Он понимает. Я ему говорю, я ему сегодня, каждый день, когда я дома, я говорю: «Яша, пойдем читать Тору». И он идет ко мне. Мы идем читать и слушаем Тору с ним. Это у нас такое общение. И он это ценит. И он этого ждет. Понимаете? Потому что я это взял из этого стиха. И уши народа были преклонены к книге закона. Поэтому... этим маленьким таким куриным опытом родительским я хочу с вами поделиться и с настоящими родителями, и с будущими родителями. Почему? Потому что предшествующий текст, который мы тому тексту, который мы пожелали Давиду, говорит следующее: «Да не отходит книга закона сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». И что тогда будет? Смотрите. «Тогда будешь успешен на путях твоих и будешь поступать благоразумно». Хотите быть успешными? Пусть книга закона не отходит от уст ваших. и ваших детей. И пусть в домах ваших дети слушают книгу закона и приучаются преклонять ухо к ней каждый день с мальства. Помолимся. Всемогущий Господь, мы хотим иметь с Тобой взаимоотношения, ибо только во взаимоотношениях с Тобой, в понимании, через понимание Тебя, мы можем иметь истинный успех в нашей жизни. В этом мире столько всего мнимого есть, но мы нуждаемся именно в истине, которая есть в Твоем откровении, которое открыл Ты через Твой закон. Помоги нам, Господи, понять это. Помоги нам каждый день поучаться и исполнять то, что Ты заповедал нам. Во имя Иисуса. Аминь.